«Пожарница». «Большой, громоздкий, как самодельный», — сказала цифра, скидывая и опуская массивный на вид и квадратный в сечении иглок. «Нет», — сказал Седой. «Это лучший пистолет мира. Чувствуешь, как в руке сидит?» «Да, удобно. И не такой тяжелый, как на вид. Ты вообще-то стрелять умеешь?» «Умею. Ящик учил». «Так вот, здесь вообще все просто. Передернула затвор и нажимай 17 раз. Его не подбрасывает. И пули, как правило, все идут куда надо. Потом поменяла обойму и жми еще 17. Представляешь, сколько зверей можно положить?» «Представляю», — вздохнула цифра. Они теперь жили в старом трехэтажном доме на окраине. Рядом шла стройка. Допоздна ухал копер. Так что дребезжали несколько чашек в древнем шифонере. Рычали самосвалы, фары которых просвечивали комнату насквозь, как делает спецназ перед штурмом. Цифру все это приводило в ярость, а Седой вообще не обращал внимания на посторонние шумы и спал, как младенец. Цифра вздохнула еще раз. «Хорошо, что ты вовремя сообразил из моей квартиры съехать». Встретила соседку, она говорит, несколько раз полиция приходила, всех просили позвонить, если я появлюсь. Да и про тебя расспрашивали. «Кто такой, да что, да откуда взялся?» Седой промолчал. Настроение у них было скверным. Дело с захватами машин сорвалось. Лопух и Гвоздик позорно сбежали. Напоследок Лопух позвонил Берцу и сказал, что не для того они условный срок получали, чтобы под пули лезть или на пожизненное в тюрьму садиться. А потому пусть Берц, что хочет, сам то и делает, но без них. А они вообще из города уедут, пока все не уляжется. Об этом Берц 2 часа назад и рассказал Седому. При этом особого желания самому захватить машину он не проявлял. Тем более, что по городу уже ползли слухи про друзей убитых водителей, которые устроили передвижные ловушки и грозят поймать убийц и сжечь их заживо. «Кстати, зачем ты чайку спалила?» – спросил Седой. «И чайку, и машину, и дураков этих постреляла». «Да никого я не постреляла», – сказала цифра. Ивану в ногу засадила, чтоб знал, как стучать. А поджигала и вообще не я. Ну, кроме этих, которые на меня напали. Илья запалил и машину, и кафе. Ох, и красиво было. Жаль, что ты не видел. Седой криво усмехнулся. Ты пироманка. А что такое пироманка? Болезнь такая. Значит, любишь огонь, любишь поджигать, устраивать пожары. Цифра улыбнулась. Да, люблю. Это меня возбуждает. Только я не знала, что это так называется. Про нимфоманию знала она у многих девчонок. Ну и чего мы теперь делать будем? Чего-чего, задумчиво посмотрел в окно Седой. Ну, эти грачи твои, они, конечно, правильно поступили, что сдернули. Все равно им бы конец пришел. Почему? Настороженно спросила цифра. Да потому. Менты бы город на уши поставили, искать стали. Какой бы у нас был выход? «А какой бы у нас был выход?» «Все так же настороженно?» – переспросила цифра. «Да в землю их закопать, вот какой!» – спокойно сказал Седой. Настолько спокойно, что цифра сразу поверила. «И меня в землю?» Седой со скрипом почесал бритый затылок. «Хм, по правилам-то положено и тебя, только для тебя я бы сделал исключение». Он поймал ее за руку, притянул к себе и повалил на старый продавленный диван. Но качество дивана значения не имело. А то, что у цифры под халатом ничего не было, имело. Когда они прекратили страстную схватку, отборолись, откричались и отстонались, когда пришли в себя, выпили по 2 стакана воды, спиртной Седой боевой ситуации запрещал, хотя пояснение, что это за ситуация, не давал. Седой вдруг сказал, короче, все планы менять надо, кроме одного. Что это значит? Спросила цифра, снова заворачиваясь в халат. «Да то. Мы здесь так засветились, что надо из Тиходонска дергать», сказал Седой, глядя на гремящую под окном стройку. «Добыть денег и дергать. А если пересидеть, подождать?» «Чего ждать? Все владельцы дорогих машин напуганы и ждут нападения. Не знаю, собрали ли они команду подставных точил, но на улице никто тебя в приличную тачку не посадит. Да и менты нас ищут. И найдут, если сидеть на одном месте». «Так где мы деньги возьмем?» – спросила цифра. «Можно стволы продать, гранаты. Но много на них не заработаешь. И товар стрёмный. Какой выход? Цифра взяла старый помятый чайник и стала наполнять водой из крана. А такое, что одну тачку нам надо взять и продать. Потом я сделаю еще одно дело, и мы уедем. Только тачка должна быть очень ценная. Очень ценная? Она включила газ. Да, чтобы хоть какое-то время не сидеть на подсосе, а жить нормально. Есть такая тачка, сказала цифра. Антон Майбаха заказал. Ему специально в Германии делали, с неделю как пригнали. И цвет как раз черный. Это тебе похлеще джипа. В Тиходонске всего 2 или 3 таких. И стоит немерено. И что ты предлагаешь? Спросил Седой, не отрываясь от окна. Давай я его заберу. Антона уберем, тачку сдадим за хорошие деньги и уедем. Куда ты там хотел? Да, мысль-то хорошая, сказал Седой. А ты справишься одна? С другими же справлялась, спокойно ответила цифра. А как, кстати, ты к ним в машины садилась? Да так, что тебя никто не видел. Очень просто. Я ж в клубе или в ресторане не светилась. Знаю же, куда он будет ехать. Отойду в сторонку и наклоняюсь, вроде туфлю поправляю. Надо сказать, эта поза на всех одинаково действует. Все останавливаются. Ну что ж, сказал Седой, я тебя прикрою. Только имей в виду, стрелять там нельзя, а то все внутри испортим. Да я и не собираюсь стрелять, сказала цифра. И без стрельбы обойдусь. Ну ладно. Седой о чем-то задумался. Только Антон, он же авторитет. Хоть авторитет, хоть не авторитет. А так же на мою жопу клюнет. Так же машину посадит. И так же я его завалю. Она была не права. Водитель, телохранители, охрана, сопровождение. Ну а раз девчонка так настроена, сбивать ее настрой нельзя. Ну что ж, сказал Седой. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Лис встретился с Лешим в точке номер 6. Это был загородный участок, на котором должны были строить то ли завод, то ли стадион. А может, жилые дома. Но пока, уже несколько десятков лет, он был завален незаконно вывозимым туда мусором. Именно там, только с другой стороны, боцман застрелил Севера и послал привет ему. Лис посмотрел. Палец был кривоват, но сгибался исправно. Это просто везение. Вполне мог остаться с 9 пальцами и благодарить боцмана. У киллеров пальцы не считаются, как у парикмахера волосы. Лис пришел вовремя. Леший опоздал на несколько минут. Ну так что, Петруча, что ты раскопал интересного? Да ничего, кроме того, что этот пес тебя грохнуть хочет. А смысл? Спросил Лис, хотя $1 миллион смысл вполне достаточный для убийства. Поставить себя хочет. Сейчас все тебя боятся. А когда он тебя грохнет, все его бояться станут. Да еще больше, чем тебя. Закон жизни такой. Да, это точно, сказал Лис. Но можно по-другому сделать. Не то улыбнулся, не то оскалился Леший. Братва-то его ищет. Давай я его объявлю. Ну а что дальше? Что-что, сам не знаешь, что ли? Знать-то знаю, но неизвестно, что он им наболтает. А может, отбрешется. Ну, сам его арестуй. За что? Не за что. А они ресторан на левом берегу спалили. Слышал звон, да не знаешь, где он, сказал Лис. Это не он палил, а его тёлка. Цифра есть такая, из банды Колобашкиных. Слышал? А чего ж не слышать, ответил Леший. Надо было ее завалить. Надо было и ее завалить. От гнилых деревьев гнилые яблоки и родятся. Мы лучше вот что сделаем, сказал Лис. Ты зайдешь в эту автомастерскую и аккуратно предупредишь, что это кидалово, что Седой деньги заберет и машину не отдаст. А если кто пасть откроет, так он всех там положит и мастерскую сожжет, как сжег чайку и туарег с речпортовскими пацанами. Леший задумался. Вообще тема правильная. Кавказцы чикаться с ним не станут. Но уже через день Леший опять вызвал Лиса навстречу. «Был я там», — сказал он. «Поговорил с чуреками, они только переглянулись. Сказали, покупатель какой-то азамат. Его, говорят, еще никто никогда не обманул. А кто обманет, тот кровью расплатится. «Можем ставки сделать», — сказал лис. «Ты на кого поставишь? На Седова или на Азамата?» «Да бросите глупости», — ответил леший. «Нет, почему? Давай поспорим ради шутки. По 10 000 рублей поставим. Я тебе скажу так. Я на Бритого ставлю». «Ну, давай поспорим». Они ударили по рукам. «Кстати», — вдруг встрепенулся леший. «Седой к ним зашел вчера и предложил новенький черный Майбах». «Майбах — штука крутая», — сказал лис. «У нас в городе их всего 3, и 4-й только-только Антону пригнали. Судя по тому, что только у Антона он черный, именно его и хотят продать». «Интересно», — сказал лис, хотя на самом деле это высказывание не проявило подлинной степени вспыхнувшего в нем интереса. «Интересно. Сегодня у них одно на уме, завтра другое. Ну ладно, посмотрим, что получится». «Посмотрим», — кивнул леший. Глава 15. Личная обида. Волков боятся, с волчицей не спать. Касается не только волков. Антон и лис. Лис вызвал Антона на встречу. У того был для этого специальный телефон, который он не должен был давать ни своему проводнику, ни кому-нибудь другому. Наоборот, он должен был всегда носить его при себе. И тем не менее, лис дозвонился только с 4-го раза. Все это было странно. Похоже, что Антон забыл кое о чем. Первое время после того, как лис взял Антона на крючок, тот вел себя скромно, как и положено агенту. Аккуратно являлся на встрече, сливал второстепенную информацию, а залетных чужаков даже сдавал с потрохами. А потом резко изменился, как будто компромат, который его держал, утратил силу. Может быть, потому что с тех пор в московском блатном мире произошло многое. Убили Каскета, убили буржуя, убили Фому. В тюрьме сидит Лебедь. Некоторые из братвы уехали за кордон и живут в своих зарубежных особняках, пережидая смутные времена. Да им, в общем-то, и наплевать на этот компромат. Другое дело тиходонская братва. Но из тиходонских тоже мало кто остался. Север убит, Карпет убит, Итальянец убит, Батон убит, Гарик убит. Проще посчитать, кто из серьезных фигур остался. Босой да Корнилов. Костя Ким болеет. Это уже не тот Костя, что 1.5 года назад. Ну, набрали молодых, заткнули образовавшиеся дырки. Только что им давние события. Конечно, если Босой объявит, что это Антон позвал в город еще первую бригаду во главе с Жорой Каскетом, то многим это не понравится. Не понравится и только. Прошло много времени. Стерлась острота момента. Убит Каскет. Убиты все, кто с ним приехал. Почти все участники тех событий ушли в мир иной. То, что первая атака москвичей на город провалилась, это уже история. А сейчас перевернута очередная страница. И москвичи со своими деньгами снова прибыли в Тиходонск. И это не агрессия, а попытка делового сотрудничества. И кто приглашал буржуя, Фому Московского, питерского Лебедя на этот раз? Уж во всяком случае Антон тут ни при чем. Все сделано официально, с ведома властей и братского общества. И какую роль может сыграть старая запись о том, что Антон когда-то приглашал москвичей в Тиходонск? Да никакого. И он это прекрасно понимает. Прекрасно все понимал и лис. Хотя это понимание его не устраивало, так же, как и поведение самого Антона. На 5-й раз он все-таки дозвонился и назначил встречу. Причем Антон согласился только со 2-го раза. «Плюнуть на него, что ли?» – подумал лис. «Пусть его убивают. Какое мне дело? Раз он сам такой умный и уклоняется от предостережений, так зачем мне стараться?» Но это не профессиональный подход. Поэтому в назначенное время лис на неброском чужом Киа приехал на Голубое озеро, объехал его по бездорожью и остановился в кустах, на противоположной стороне от ресторана. Через некоторое время туда же подъехал и Антон, тоже на чужой машине, и, конечно, без охраны. Лис был в своем боевом облачении, поношенной куртке с корой под рубашкой, в старых штанах и с 2 пистолетами. Антон, как всегда, был одет с иголочки, кожаная куртка, рубашка с шейным платком, отглаженные брюки и начищенные до блеска туфли. Все фирменное, тщательно подобранное, новенькое. Казалось, что Антон вышел из своего новенького Майбаха во Дворца искусств в Каннах и сейчас поднимается по красной фестивальной дорожке, недоумевая, как он оказался в Тиходонском захолустье, где и ногу-то некуда поставить. Оружия при нем, похоже, не было. Тщательно выбирая, куда поставить ногу, он подошел к Лису, протянул руку, крепко сжал, будто тисками. И этот факт зацепил мозгу Лиса какой-то нейрон, пробудил какую-то ассоциацию, которая продолжала развиваться на подсознательном уровне. «Где снайперов поставили, Филипп Михайлович?» – спросил он. «И зачем?» «От вас за метр пахнет оружейной смазкой, а при ходьбе, наверное, вы гремите, как железный человек». Он сразу дал понять, что не боится Лиса, и это была чистая правда. Что давало ему такую уверенность? Деньги, связи, власть? «Что-то не вижу тебя, не слышу», – пропустив слова Антона мимо ушей, сказал Лис. «Дела. Полиции хорошо. Работают, получают зарплату. Да еще и премии бывают. А в бизнесе не так. Пропустишь сделку – потерял миллион. Пропустишь другую – а тебе маслину в голову загонят. Ну а что ты знаешь про убийства?» «Какие убийства?» – удивился Антон. «Ты знаешь. Убийства водителей. Тебя, кстати, самого можно поздравить? Шикарной тачкой обзавелся. Майбахи у нас не в ходу. Их даже у городских и областных властей нет». «Ничего», – сказал Антон бодрым голосом. «Надо будет, мы подарим». «А во сколько обошелся, если не секрет?» «Какие от полиции секреты?» – пожал плечами Антон. «Это же индивидуальный заказ. Я заплатил 80 лимонов». «Рублями?» «Разумеется». «Это не очень дорого. Есть и зеленью столько стоит. А бронированные и 200. Но мне это не по карману. Я же не начальник уголовного розыска города». «Пока», – сказал Лис. «А через год-два вполне могут назначить». «Это правда», – серьезно кивнул Антон. «А правда, что друзья убитых пустили по городу машины-ловушки?» «Ах», – махнул рукой Антон, – «сказки. Ну, вначале, конечно, хотели такое сделать. Брат Томмазо, я знаю, запустил две машины. Шнурова приятели тоже одну пускали. Сорокинские говорить и говорили, но, по-моему, разговорами это все и закончилось. Только они же не менты, точнее, не полицейские», – поправился он. «Ну, поездили вечер, два, три, четыре. Потом им это надоело и бросили». «Ясно», – сказал Лис. Он чувствовал, что в поведении Антона что-то изменилось, но не мог понять, что именно. Во всяком случае, компромата Антон не боится и работать на него не будет. Это он дал понять совершенно ясно. «Ну а ты не боишься на Майбахе рассекать?» «Чего мне бояться?» – с ноткой превосходства ответил Антон. «Это мой город, я в нем живу. Каждая собака меня знает. Ни у кого даже мысли не появится поднять на меня руку». «Это хорошо, что ты так уверен», – сказал Лис. «Но с охраной-то ходишь?» «Хожу», – согласился Антон. «Только это больше понты. Вроде считается, что солидный человек должен охрану иметь. Ну и у меня есть охрана». «Да никакая у тебя не охрана», – подумал Лис. «Набрал олухов. Ни ученых, ничего не умеющих. Двоим сделал лицензии на оружие, только пользоваться они им толком не умеют. Двое носят стволы незаконно и в любой момент могут на этом попасться. Расчет только на то, что откупишься». Но слух полковник говорить этого не стал. Как раз подошел хороший момент сказать, что, вопреки мнению Антона о своей неприкасаемости, его собираются в самое ближайшее время убрать и забрать его замечательную машину, которой он очень гордится, потому что в городе таких единицы, и благодаря ей он резко выделяется среди себе подобных. И надо спрятать новинку и спрятаться самому. Лучше всего уехать в Испанию, пока он, Лис, и такие, как он, ликвидируют грозящую ему опасность. И когда Лис уже открывал рот, он поймал взгляд Антона. И у него будто пелена с глаз упала. Тот смотрел на него свысока, сверху вниз. И что это могло значить? Он мог бы так смотреть, если бы это лис состоял у него на связи и был от него зависим. Но дело же вроде обстоит наоборот. Вроде бы Антон подвешен на компре, и лис в любой момент может объявить его местной братве. А откуда же тогда этот взгляд победителя? И тут же затронутый крепким рукопожатием нейрон и рожденная им ассоциация развелась в мысль. Он вспомнил, что когда ребенок ни свет ни заря поднялась, чтобы сделать ему завтрак, и когда она почти перестала ходить по кабакам со своими подружками, как раз в это время он обнаружил, что она вся в синяках. Синяки были на запястьях, на предплечьях, на плечах, на бедрах, на щиколотках. «Откуда это?» – спросил лис. Катя осмотрелась и вроде бы даже удивилась. «Не знаю. Наверное, на массаже Мария перестаралась. Надо ей сказать, чтобы потише сжимала, а то от меня вообще ничего не останется». И когда она давала ответ на вопрос мужа, наверное, оба вспомнили одно и то же. Как она рассказывала о жалобах Миледи на Антона, от которого она всегда уходит в синяках. Лиса как будто кипятком обдала. Неужели этот взгляд, это высокомерие победителя и эти синяки – это звенья одной цепи? Тогда цепь должна быть завязана на шее у этого возомнившего о себе бог весть что бандита. «Что вы так смотрите, Филипп Михайлович?» – спросил Антон. Он был не глупым человеком и хорошо чувствовал других людей. Потому он столько лет сохранял жизнь в криминальной стае. И сейчас он, наверное, почувствовал мысли полковника. А возможно, прочел вспыхнувший в глазах огонь ненависти. Во всяком случае, сам он отвел взгляд и вида победителя уже не имел. Но было поздно. В конце концов, лис не обязан спасать жизнь бандиту ни при каких обстоятельствах. Особенно при тех, которые сложились сейчас. «Разбирайся сам со своей жизнью, брателло», – подумал он. «А я разберусь». «Разбирайся сам со своей жизнью, брателло», – подумал он. «А я разберусь у себя в семье». «Ну, ладно», – как ни в чем не бывало, – сказал лис. «Если узнаешь что-то про машины, то звякни». Антон улыбнулся, показав неровные зубы. «Если я узнаю, это значит, братва узнала. А у ребят-то друзей много было. Я думаю, никто не побежит заявление писать. Сами с гадами разберемся». «Ты самостоятельный стал», – лис свысока похлопал Антона по плечу. «Это получилось не случайно. Он, полковник, снисходительно похлопал по плечу бандита, будущее которого весьма туманно, и этот бандит должен знать свое место. И он ему это место указал. Я вижу, ты теперь сам все решаешь, сам ответственность на себя берешь. Вижу, ты уже созрел. Крестить тебя пора». «Я человек скромный», – настороженно улыбнулся Антон. «Если люди скажут, что пора, то я отказываться не стану. А сам я никогда к постам не рвался. Вы же это знаете, Филипп Михайлович». «Знаю», – кивнул лис, хотя он знал прямо противоположное. Они снова обменялись рукопожатиями. Зачем раньше времени спугивать врага? И Антон снова крепко сжал лису руку. Когда лис ехал в управление, он даже посмотрел на свою кисть, не остались ли там синяки. Но на грубой руке полковника полиции синяков не остается, в отличие от нежной кожи его супруги.